Радио Прага. Новости.
Чешская Республика открывает посольство на Кубе. Немецкая и чешская полиция смогут пересекать границу без уведомления властей соседней страны. Правительство одобрило повышение зарплат сотрудникам школ. Спустя 27 лет, прошедших после закрытия в 1989 году посольства Чехословакии, на Кубе появится высшее чешское дипломатическое представительство. Как сообщает агентство ЧТК МИД Чешской Республики, назначение на должность посла получил Владимир Есенбрук, занимавший ранее пост посла в Коста-Рике, Мексике и Перу. Разрешение на открытие посольства было получено от кубинской стороны 21 июля 2016 года. В прошлом Чешская Республика дважды безуспешно запрашивала агреман для своего посла на Кубе, а вынесенное сейчас положительное решение является результатом движения обеих стран к ведению более тесного диалога и укреплению двусторонних отношений, подчеркнула пресс-секретарь МИД Ирена Валентова. Согласно новому договору, подписанному между Чехией и Германией, с 1 октября 2016 года полицейские обоих государств смогут пересекать границу в случае преследования подозреваемых в нарушении закона. На территорию соседней страны полицейские могут проникать на расстояние до 10 километров. До этого сотрудники полиции не имели права пересекать границу соседней страны без уведомления ее властей. Как сообщает премьер-министр Богуслав Соботка, правительство одобрило изменение тарифной сетки, позволяющее повысить зарплаты сотрудникам чешских школ уже с 1 сентября текущего года. Зарплаты учителей увеличатся на 6%, а непедагогического состава – на 4%. Правительство также одобрило введение новой ставки для начинающих учителей. Зарплата молодых педагогов будет повышаться уже через 2 года работы, а не через 6 лет, как это было ранее. Повышение зарплат школьных работников потребует дополнительных 2,5 миллиардов крон – 92,5 миллионов евро, которые будут привлечены из средств, сэкономленных на обслуживании государственного долга. Как сообщает министр образования Катерина Валахова, учителя, проработавшие в школе менее 6 лет, получат прибавку в размере 1300 крон – 48 евро, а более 6 лет – от 1500 до 1600 крон – от 55,5 до 59 евро. Боинг 737-800 авиакомпании Travel Service, следовавший в ночь на 24 августа по маршруту Малага-Прага, совершил аварийную посадку в Лионе. Причиной вынужденного приземления стало подозрение, что в левом двигателе происходит утечка масла. Как сообщило агентство ЧТК, пресс-секретарь авиакомпании Владимира Дувкова, людям, находящимся на борту, 154 пассажирам и 6 членам экипажа опасность не угрожала. Авиакомпания отправила в Лион запасной авиалайнер. На выставке в научной библиотеке города Аламоутс представят копию машины для изготовления контактных линз, изобретенную чешским ученым Отто Вихтерле. Машину для изготовления линз «Чочка-строй» ученый, родившийся в 1913 году, собрал из детского конструктора «Меркур» и велосипедной «Динамо» в Тулке. Помимо данного изобретения, выставка рассказывает о жизни изобретателя и его научных достижениях. Чешская кинолента «Я, Ольга Гипнарова», режиссеров Петра Казды и Томаша Вайнриба, повествующая о последней казненной в Чехословакии женщине, вошла в список претендентов на звание лучшего европейского фильма, который составляет Совет Европейской академии кино. Фильм создан по реальным событиям. 10 июля 1973 года Ольга Гипнарова умышленно въехала на грузовом автомобиле в толпу людей, стоящих на трамвайной остановке, в результате чего погибло 8 человек. Гипнарова объяснила свой поступок ненавистью к обществу. Вот и все к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Экспорт чешского оружия продолжает расти. Знаменитая Вестонецкая Венера отправилась на рентген. Мы также вновь возвращаемся к истории Радио Прага. А в нашей рубрике «Радиопутеводитель» мы отправимся на прогулку в Михельско-Кунратицкий лес. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. По данным, опубликованным Министерством промышленности и торговли, общий объем экспорта оружия, производимого военно-промышленными предприятиями Чехии, в 2015 году оценивается в 15 миллиардов крон – 555,5 миллиона евро. В истории самостоятельной Чешской Республики это рекорд. За год рост составил более 3 миллиардов крон. 30% поставок вооружений осуществлено в стороны Европейского Союза. Представители оборонной промышленности развитием ситуации довольны, что, однако, нельзя сказать, например, о международной организации Amnesty International.
Активисты Amnesty International обращают внимание на то, что чешское оружие, хотя речь идет лишь о 0,2% от общемирового объема экспорта военного материала, попадает в страны, где за его дальнейшим перемещением надлежащий контроль отсутствует.
Наконец-то мы возвращаемся на позиции, которые действительно нам принадлежат. Однако, учитывая наше прошлое, объемы экспорта необходимо далее наращивать, чтобы мы заняли место, достойное развитой промышленной страны.
Подчеркивает президент Ассоциации оборонной промышленности Чешской Республики Ирже Гинек. Мартин Балцар, представляющий чешское отделение Amnesty International, обращает внимание на действительно значительный рост чешских экспортных поставок вооружений. За 2 года это скачок на 7 миллиардов крон, почти 260 миллионов евро, который, однако, в ряде случаев идет вразрез с ограничительными рекомендациями, например, структур Евросоюза. По мнению Мартина Балцера, Чехия, например, должна была бы воздержаться от продажи вооружений Египту или Саудовской Аравии.
Из этих стран, что хорошо известно, оружие попадает в Йемен и иные государства, где существуют кошмарные проблемы, что, в свою очередь, ухудшает ситуацию во всем мире.
Президент Ассоциации оборонной промышленности Чешской Республики Ирже Гинек, в свою очередь, обращает внимание на то, что экспорт оружия в Чехии находится под контролем сразу 3, а в отдельных случаях и 4 министерств, которые каждую запланированную поставку обсуждают в индивидуальном порядке. Соответствующие лицензии выдаются при согласии Министерства промышленности и торговли, Министерства иностранных дел, МВД, а также Минобороны Чехии. Система контроля, обращает внимание президент Ассоциации оборонной промышленности, соответствует требованиям Евросоюза.
Я не могу себе представить бесконтрольное попадание большой партии военного материала в ненадлежащие руки. Конечно, невозможно исключить потери во время боя, когда автомат застреленного, например, иракского солдата, попадает в руки боевиков Исламского государства. Такое может произойти и с оружием американского военнослужащего. Однако массовую организованную перепродажу оружия существующая система контроля абсолютно исключает.
Мартин Балцер из Amnesty International располагает иной информацией.
Прошло несколько расследований, в том числе и в сотрудничестве с Лондонским институтом ТИАР, которые подтвердили конкретные случаи попадания вооружений в иные руки. В настоящее время ведется разбирательство по поводу крупного заказа на поставку 7 чешских вертолетов в Объединенные Арабские Эмираты. Делом занимался в 2015 году и Комитет по вооружениям ООН. В настоящее время упоминаемых вертолетов нет на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов. Более чем правдоподобно, что их перепродали, по слухам, в Ливию. Это лишь один из случаев. Были также найдены и боеприпасы из Чехии у бойцов Исламского государства. Возможно, что речь идет о захвате оружия одним из боевиков. Однако у нас есть доказательства того, что такие государства, как Саудовская Аравия или Египет, обращаются с оружием так, что оно попадает в руки тех, кому оно не должно попасть вовсе. К сожалению, это касается и чешских вооружений.
Представитель Amnesty International не опровергает, что применяемая лицензионная система торговли вооружениями проработана до деталей. Однако проблему он видит в том, что государства ищут обходные маневры, чтобы не выполнять выдвигаемые рекомендации и распоряжения. В случае с вертолетами речь не идет о потере летательных аппаратов во время боевых действий, подчеркивает Мартин Балцер.
Впрямую мы не нарушаем каких-либо эмбарго, однако уже в 2013 году Совет Европейского Союза рекомендовал не экспортировать оружие в Египет. 13 из 28 государств ЕС эту рекомендацию нарушает, и мы в их числе. Что касается Саудовской Аравии, то мы уже несколько лет требуем полного прекращения поставок оружия. В настоящий момент этот шаг сделали лишь Голландия и Швеция, так как осознают размеры проблемы. Саудовская Аравия на сегодняшний день является наиболее интенсивно вооружающимся государством. Неправда, что проблематичными являются только поставки оружия. Ситуацию усугубляет также попадание к боевикам транспортных средств.
Необходимо улучшать наблюдение за тем, куда боеприпасы, оружие и техника перепродаются, подчеркивает представитель Amnesty International, а также неукосительно соблюдать рекомендации Совета Европейского Союза и не продавать оружие государствам, которые входят в санкционный список.
Самое знаменитое изображение женщины всех времен, обнаруженное на территории чешских земель, – Вестонецкая Венера. Она уместится на ладони, однако является ценнейшим артефактом, старейшим изображением своего рода в мире. Глазам простого смертного она недоступна, за редкими исключениями. И вот, спустя 12 лет, Венера из Вестонец вновь отправляется на исследование самыми современными приборами. На этот раз брненские ученые будут выяснять, состоит ли статуэтка только из глины или же в ней содержатся и кости. Небольшая, расколотая на две части, глиняная статуэтка, изображающая женщину с пышной грудью, округлым животом и широкими бедрами. Символ плодовитости и сохранения рода охотников на мамонтов. Она пролежала в земле порядка 30 тысяч лет. Изначально никто даже не подозревал об уникальности находки. Лишь после устранения следов времени на свет явилось произведение рук древнего охотника, во всем мире ныне известное как Вестонецкая Венера. Женская фигурка высотой всего чуть более 11 сантиметров не является единственным или самым старым примером искусства древних людей, хоть и считается древнейшей в своем роде. Чешская Вестонецкая Венера – самая древняя статуэтка, сделанная из обожженной глины с небольшими вкраплениями органического материала. Ныне ученые из Брно, используя самые современные достижения науки и техники, желают разрешить спор, длящийся, пожалуй, с самого момента обнаружения редчайшего объекта, о составе статуэтки и детально изучить, каким образом она была произведена. Во время предыдущих исследований на статуэтке были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащие ребенку. Они были сделаны еще до обжига предметом, но в то же время это не проливает света на авторство. Для исследования статуэтки ученые использовали специальный микротомограф. С его помощью были сделаны десятки тысяч снимков. Разрешение фотографий будет составлять несколько микрометров. Кроме того, с помощью томографа будет создана новая трехмерная модель Венеры. Предполагается, что оценка снимков специалистами займет порядка 2 месяцев.
Оправду поступимо понекуд купреду, а будем иметь...
Я уверен, что в ходе этого исследования мы продвинемся вперед и будем иметь гораздо лучшее представление о том, из чего была создана Вестонецкая Венера. Например, уже были обнаружены трещины, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Это очень важная информация. Ранее в ходе сканирования в больнице Святой Анны мы их не видели. Теперь с коллегами мы будем проводить оценку того, как система этих трещин может повлиять на статуэтку, и в случае необходимости мы отрегулируем режим манипуляции с этим редчайшим предметом. Конечно, навсегда останется тайной то, для чего эта Венера была создана и кто был ее автором.
Сошка оправду служила. Зрейми нигде не зистиме, кто ту сошку виробил.
Комментирует процесс исследования куратор Моравского областного музея Петер Неруда. Помимо прочего, исследователи смогут получить и лучшее представление в целом об эпохе, в которую появилась Вестонецкая Венера, то есть о позднем палеолите, который датируется 40-10 тысячелетиями до нашей эры. Как раз об этом периоде современным ученым известно немногое. Например, в этот период завершилось анатомическое развитие сегодняшнего человека. Люди перемещались в Европу, откуда вытесняли неандертальцев. Однако о культуре того периода практически нет сведений. Как отмечает Эва Панкова из Моравского областного музея в Брно, исследование Вестонецкой Венеры должно помочь приоткрыть завесу тайны.
Это, несомненно, поможет специалистам продвинуться в их исследованиях и получить более четкое представление о том, как появилась статуэтка. Каждое исследование приносит что-то новое. Например, в 2004 году на статуэтке был обнаружен отпечаток пальца, относящийся ко времени ее создания. То есть всегда можно обнаружить новые факты, которые научно обоснованы.
А сейчас мы вновь вернемся к истории радио Прага, которая ныне отмечает свое 80-летие. Наш прошлый рассказ завершился событиями 1968 года.
Сегодня мы рассказываем о судьбе радио Прага после подавления Пражской весны, о годах нормализации, о бархатной революции. Свой 32-летний юбилей радио Прага не отмечала. После вторжения в Чехословакию 21 августа 1968 года войск Варшавского договора здание на Виноградской улице перешло под контроль оккупантов, и вещание велось из подпольных студий. Так выходило в эфир и радио Прага, транслировавшее 10-минутные информационные выпуски на чешском, словацком, английском, немецком, французском и испанском языках. Это тайное вещание длилось до 9 сентября 1968 года.
Последующие 20 лет вошли в историю страны как период так называемой нормализации. Тогда был создан правительственный институт прессы и информации, осуществлявший тотальную цензуру. Среди инструкций, регулирующих работу средств массовой информации, можно было найти такие: не выпускать в эфир ничего, что могло бы быть воспринято как критика СССР, государств Варшавского договора и их войск, не использовать терминологию «оккупация Чехословакии», не сообщать об ущербе, нанесенном пребыванием советских войск, а также информацию об убитых и раненых.
Вскоре на радио начались чистки. К 1970 году с чехословацкого радио ушло несколько сот человек. При этом наибольшего числа сотрудников лишилось именно радио «Прага». Из 350 свои места потеряло более 150 человек. Было заменено практически все руководство радиостанции. Отделы кадров пристально следили за тем, чтобы на иновещании работали только политически благонадежные сотрудники.
В эти годы власти добивались того, чтобы зарубежное вещание в новых условиях стало эффективным инструментом коммунистической партии и социалистического государства. В их пропаганде за рубежом на радио «Прага» был создан отдел мониторинга, непосредственно подчиненный ЦК Компартии Чехословакии, который прослушивал зарубежные радиостанции, вещавшие на чешском языке, главным образом «Свободную Европу», «Голос Америки», BBC, и готовил отчеты о содержании программ для высших партийных и государственных функционеров.
В 1972 году возникла специализированная многоязычная интерпрограмма «Радио Прага», направленная на Западную Европу. Это был 5-часовой цикл музыкальных передач, в течение которого каждые 15 минут выходил в эфир новостной выпуск на чешском, словацком, немецком, французском и английском языках. Позже программа была расширена и добавлен русский язык.
При этом объем вещания за рубеж в 70-х годах постоянно рос, достигнув к 78-му году 37 часов в сутки. В 1981-м была открыта польская редакция, созданная с целью ведения контрпропаганды против движения «Солидарность», которое просуществовало до 1986 года.
Однако в конце 80-х и на радио «Прага» подули ветры перемен. В СССР начиналась перестройка. В начале 1988 года в стране были отключены глушилки, и уже в 1989 году в Центральной и Восточной Европе рухнули коммунистические режимы.
После бархатной революции чехословацкое радио покинули скомпрометировавшие себя сотрудники и агенты госбезопасности, а радио «Прага» перестало быть органом пропаганды идей социализма, вернувшись к своему изначальному предназначению – объективно и взвешенно рассказывать о событиях в Чехословакии.
Позывными радио вновь стал фрагмент симфонии «Из нового света» Антонина Дворжака.
Едва ли можно представить крупный европейский мегаполис без парков, скверов, лесов. Прагу в этом смысле можно назвать образцовым городом, поскольку здесь всегда найдется место для цветов, деревьев, тихих зеленых аллей и живописных холмов. Михельско-Кунратицкий лес – не только крупнейший зеленый массив столицы, но и место, тесно связанное с чешской историей.
Радио «Путеводитель».
Михельско-Кунратицкий лес, расположенный в южной части города, является самым большим пражским лесом. Его высота над уровнем моря от 230 до 310 метров. С огромным удовольствием сюда заглядывают не только местные жители, но и приезжие, желающие как следует ознакомиться со всеми столичными красотами. О зеленых легких Праге мы побеседовали с экскурсоводом Николаем Паутовым.
Сегодня, уважаемые друзья, мы с вами познакомимся с зеленой пражской достопримечательностью Михельским лесом. Это достаточно обширная лесная территория, находящаяся на площади примерно 300 гектаров, в центре одного из самых крупных жилых районов Праги, Прага-4. Находится этот лес недалеко от жилых массивов, и в связи с этим, с его легкодоступностью, это один из самых посещаемых лесных массивов Праги. За год его посещает примерно около 700 тысяч человек. Главным притягательным магнитом является то, что в этом лесу очень можно хорошо провести время, подышать свежим воздухом. Все здесь приспособлено для того, чтобы можно активно заняться было спортом, беговые, велосипедные дорожки.
Также в Михельско-Кунратицком лесу можно встретить и диких животных. Можно сказать, что визитной карточкой всего зеленого комплекса является стадо муфлонов, которое живет здесь вот уже более 40 лет. В настоящее время оно насчитывает около 50 голов. Животные настолько привыкли к обществу людей, что совсем их не боятся и очень часто разгуливают прямо среди посетителей леса.
Помимо муфлонов можно встретить также барсуков, белочек, соек, зайчиков различных, которые бегают. Особенно, конечно, это нравится детям. Если вам не повезет, а такое случается, конечно, крайне редко, и вы не встретите диких животных, которые гуляют среди вас, то можно вместе с детьми, это тоже очень хорошее место отдыха еще и с детьми, посетить небольшой мини-зоопарк, который находится на территории же Михельского леса. Зоопарк небольшой, с домашними, в основном представлен он домашними животными, но детям интересно, я думаю, будет увидеть их, погладить. Еще, друзья, я бы вам порекомендовал переехать этот лес для того, чтобы познакомиться воочию с одним из самых больших на Земле живым организмом. Это секвойя калифорнийская, так называемая, которая растет в этом лесу. Действительно, один из самых могучих живых организмов на Земле. Высота стволов этих секвой достигает порядка 100 метров, и живут они ни много ни мало порядка 3000 лет.
Мини-зоопарк, предназначенный не только для самых маленьких, но и взрослых посетителей местной природы, расположен в юго-западной части леса, недалеко от кунратицкого квартала Зелене Удоли. Свой укромный уголок здесь нашли косули, европейские лани, овцы, карликовые козы, свиньи и другие животные. Также много интересного в просторах обширного леса откроют для себя романтики и любители истории. На одном из холмов сохранились развалины королевской крепости. Она была построена в 1412 году в готическом стиле по указу чешского короля Вацлава IV и была примечательна тем, что служила его запасной резиденцией. Еще в 1407 году Вацлав IV приобрел небольшой участок земли в кунратицкой деревушке, которая тогда лежала неподалеку от Праги. И вот уже буквально через несколько лет на этом месте вырос очень крупный по тем временам замковый комплекс.
Помимо того, что было два королевских дворца, два королевских палаца с прямоугольными высокими оборонительными башнями, где располагался непосредственно сам король Чехии, Вацлав IV вместе со своей свитой, окружен он был еще и очень серьезными фортификационными сооружениями. Это было два ряда крепостных стен. Между крепостными стенами был так называемый паркан, либо цвингер. Перед крепостными стенами был широкий и глубокий оборонительный ров. Перед этим еще был навален земляной вал. И, в общем-то, замок, он был действительно одним из самых надежно охраняемых и самых хорошо защищенных с фортификационной точки зрения королевских замков Чехии той поры. Ну, до сегодняшнего дня, к сожалению, из всего этого грандиозного сооружения сохранилось только небольшие части развалин. Судьба замка была такова, что в 1421 году во время гуситских войн этот замок был захвачен гуситским войском. В течение месяца гуситы пытались взять этот замок штурмом, и это им в итоге удалось.
Окрестности крепости интересны и тем, что буквально в 150 метрах от ее стен можно найти остатки гуситского лагеря, где были воздвигнуты сооружения для более успешного захвата крепости чешского короля. С этой целью гуситы насыпали земляной вал и проложили широкую траншею по направлению к оборонительным стенам крепости, которая позволила бы им незаметно подобраться к неприятелю.
Замок был взят штурмом, и после этого штурма замок был практически полностью разграблен. Замок сожгли. Сожгли его и разграбили гуситы для того, чтобы этот замок впоследствии не был местом, где мог бы расположиться бы воинский гарнизон, и таким образом, чтобы это не стало местом сопротивления противоборствующей стороны.
Кунратицкая крепость, носящая название Градек или Новый Град, вписала себя на страницы чешской истории и тем, что именно в ее стенах 16 августа 1419 года от инфаркта скончался король Вацлав IV. На сегодняшний день сохранился лишь первый этаж крепости, незначительные фрагменты башни и крепостных стен, а также ров. Подойти к ним можно по мосту, который на фоне окружающего ландшафта создает атмосферу давно минувших дней. Сегодня близ крепости проходит трасса популярного среди прожан соревнования по бегу «Велка Кунратицка».
Замок Новый Градок интересен еще и тем, что он сыграл свою определенную роль в одной из самой известной легенде о судьбе короля Чехии Вацлава IV и банщицы Сузанны. Надо сказать, что времена, которые выпали на долю правления Вацлава IV, для него были неспокойные. Ширилась тогда междоусобная борьба между ним и его младшим братом Сигизмундом за чешский трон. Тогдашнее дворянство, оно также разделилось на сторонников Сигизмунда, на сторонников Вацлава IV. И несколько раз король Чехии Вацлав IV схватывался, арестовывался противоборствующей стороной, дворянами, которые симпатизировали и были на стороне его младшего брата. Вот так же однажды и случилось в 1411-12 годах, когда Вацлав IV в очередной раз был арестован, заключен. Бежать ему из заключения помогла банщица по имени Сюзанна, которая во время купания на берегу реки Волтава помогла ему сесть в лодку и убежать. И что интересно, скрылись они потом в этом замке Новый Градок, который еще и плюс ко всему выполнял роль охотничьей резиденции.
Главной водной артерией Михельско-Кунратицкого леса является Кунратицкий ручей, берущий свое начало юго-западнее Гранчирского озера в районе Шеберов и впадающий в Волтаву неподалеку от Барандовского моста. В 1988 году долине Кунратицкого ручья был присужден статус памятника природы, охраняемого государством. У берегов петляющего ручья, который с первой секунды освежает вас своим размеренным течением, можно присесть на лавочку или в беседку и приятно отдохнуть. Дети найдут себе развлечения на оригинальных детских площадках, а самые любознательные посетители леса смогут ступить на научную тропу с лесоводческой тематикой. Южную часть леса украшают родники Вацлавка, Крихле, Жофинка, Подъеслами и другие. Михельско-Кунратицкий лес как нельзя лучше подходит для здорового и насыщенного отдыха. Шум и неумолимый ритм чешской столицы здесь переходит в раскатистое постукивание пестрых дятлов, шелест дубов и покачивание хрупких елей.
На этом программа русской редакции «Радио Прага» завершена. Над передачей работали Антон Каймаков, Ларета Вашкова, Катерина Испурвит, Екатерина Сташевская и Ольга Васенкевич. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. Ваши письма присылайте нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. Пишите нам и по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали Радио Прага. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.
Thank you.